по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Бодрого утра желаем мы вместе с нашей постоянной слушательницей Марией, от всей нашей команды, также от команды по страницам Библии, Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 1056-я встреча у нас с вами сегодня, между прочим. И возвращаемся мы с вами сегодня к Новому Завету для того, чтобы читать второе послание Петра. И это, пожалуй, одно из самых оспариваемых посланий Петра. Я помню еще на заре своей христианской жизни в одном достаточно авторитетном таком комментарии я прочитал такую вещь, что там комментатор пишет так. Он говорит, скорее всего, это послание написал вообще не Петр, но поскольку это послание все-таки принято церковью, мы принимаем его как Божие слово, принимаем его как Священное Писание. Так вот, сразу скажу, что с таким комментарием согласиться не могу. Хотя отлично понимаю, почему так пишут, отлично понимаю, почему так комментируют. А мы немножко к этому перейдем. Я напомню, что мы читаем с вами Священное Писание от начала до конца, от бытия до откровения. Мы с вами читаем Библию за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите и слушаете эти передачи. Так вот, второе послание Петра. Мы с вами об этом еще будем говорить об этом по ходу дела в нашей записной части программ, но пока скажу в качестве предисловия следующее. Часто говорят о том, что, во-первых, словарный состав первого послания и второго послания Петра очень не похожи друг на друга. А во-вторых, и это еще важнее, язык первого послания Петра и второго послания Петра, греческий язык, вот то, как эти послания написаны друг на друга, вот это очень не похоже. И на этом основании, плюс еще на основании того, что, как кажется, по крайней мере, порою, те ереси, те проблемы, о которых говорит Петр, это более поздние проблемы жизни церкви. Очень многие сегодня, причем зачастую даже консервативные исследователи, говорят о том, что вот, наверное, первое это послание Петра написал сам Петр, второе написал кто-то другой. А дело еще в том, что в первом послании Петра вполне грамотный греческий язык. Надо помнить, что, конечно, греческий язык для Петра основным не был. Это был выученный язык. Основным для Петра был язык арамейский. И это как, когда мы, допустим, начинаем писать текст на каком-то иностранном языке. Вот кто-то выучил этот язык, кто-то нет. Но если один и тот же человек пишет 2 текста, и в одном из них язык вполне правильный, ну, может быть, не самый изысканный стиль, да, но вот первое послание Петра – это вполне такой правильный греческий текст. Это нормально. А второе послание Петра, оно гораздо тяжелее в этом плане. Там есть, ну, просто нарушение грамматики греческого языка того времени. То есть он пишет так, как, вообще говоря, не положено писать, потому что, ну, это вот падежов не знает, да, вот типа того. И даже серьезнее. Это когда, я не знаю, иностранец начинает говорить на русском языке, ну, вот вы представьте себе, вот 2 письма один человек написал блестяще, ну, или, по крайней мере, вполне так себе нормально, а вот другое письмо читается с трудом. И я это могу засвидетельствовать в данном случае, потому что читал, естественно, по-гречески и читаю периодически и первое, и второе послание Петра. Если первое послание Петра читается вообще нормально, легко, то во втором послании Петра даже как студент, даже как человек, который, когда еще, помню, только начинал это все изучать, я такой читаю, смотрю, а что, а ведь вот так должно быть. А преподаватель говорит, да, так должно быть. Но Петр написал по-другому. Но Петр сделал эту форму по-другому. Вот, и по этому поводу есть вопросы. Теперь, что можно сказать в ответ на эти вопросы? Ответ, на самом деле, очень прост. Смотрите, первое послание Петра мы уже читали, и вы можете найти эту программу, как и все высшие программы, в архиве, а на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos или в нашей группе ВКонтакте. Так вот, первое послание Петра, 5 глава, 12 стих. «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». Но вот богословское напоминание, оно в конце стиха. Это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. А практическое напоминание, текстологическое напоминание, оно в начале. «Я это написал вам через Силуана». Что это значит? Это значит, что Силуан записывает текст за Петром. Это значит, что Силуан оказывается переписчиком. И вполне возможно, вот, ну, понятно, что мы не слышали эти их беседы, так что это предположение, но вполне возможно, что иногда Силуан говорил Петру, вот Петр, вот тут должно быть так, вот по-гречески все-таки вот так. Петр такой, да, наверное. То есть мы все-таки исходим из того, что Силуан в какой-то момент, в смысле языка, помогал Петру, или, по крайней мере, Петр советовался с Силуаном вот в этих ситуациях, да, потому что он с греческим, у него с греческим языком было лучше. А во втором послании Петра никакого упоминания о переписчике, о секретаре, о помощнике нет. Петр пишет это послание сам. Ну и более того, я бы сказал, что во втором случае, второе послание, оно более, и об этом мы будем сами читать, об этом будем говорить также в беседах о докторе Маги, оно более такое неотложное в смысле темы, потому что ситуация там такова, что вот отступление на церковь идет, и тут уже не до формулировок. Это, знаете, когда иногда ты пишешь письмо, и тебе его некогда прочитать, перечитать, потому что ты понимаешь, что его нужно отправлять скорее. Вот оно актуально, оно срочно. И ты пишешь, и там, да, действительно могут быть какие-то ошибки, особенно если ты пишешь на иностранном для тебя языке. А я напомню, что Петр писал на иностранном для него языке. На самом деле все они так писали. Вот, только Лука греческий язык знал блестяще. Лука в своем Евангелии, в Деяниях апостолов пишет на уровне греческих писателей того времени, такого высокого стиля. 27 главу Деяний апостолов можно читать, например, студентам, даже не просто студентам, а людям, изучающим древнегреческий язык и койне греческий язык, если речь идет о морском лексиконе, о морских словах того времени, потому что там это очень много. И Лука знает, как все это называется. Павел великолепно владеет языком. Тоже он блестяще пишет по-гречески. Про Петра это не скажешь. Но мы с вами сегодня отметим такую вещь. Я думаю, что кому-то из вас она, может быть, сначала будет непонятна. Вообще, зачем об этом говорить? Объясню сразу. Там у доктора Маги есть такой пассаж. Он говорит, я не буду критиковать Петра. Потому что кто я, чтобы критиковать апостола Петра? А у этого пассажа есть совершенно конкретное происхождение. Я не знаю, что именно вот в этом случае он имеет в виду, но как-то, по крайней мере, в американском христианском обиходе так получилось, и в христианской проповеди так получилось, что Петра как-то любят критиковать. Вот если нужен такой апостол, по поводу которого можно сказать, ну вот, смотрите, вот какой он был, а ему тоже явилась Божья благодать. Про Павла так не говорят. Про Иоанна, который возлежал на груди Иисуса Христа, так не говорят. Про Петра так говорят. Вот ему тоже нужна была Божья благодать, потому что вот он и с Богом спорил, он и от Христа отрекся, он и уже после схождения Святого Духа, сошествия Святого Духа, и Павел его обличал, и писать-то он по-гречески умел плохо и так далее. Так вот, это доходит порою до какого-то абсурда. И в беседе, которую мы с вами будем слушать сегодня, или так, беседе, по которой мы с вами будем говорить сегодня, там автор этой беседы, доктор Маги, говорил совершенно конкретную вещь. Вообще, кто я, чтобы критиковать Петра? Я не буду это делать. Я не имею права это делать. Но при этом сказать все-таки надо о том, что да, по-гречески тоже Павел писал лучше. И Лука тем более. А что касается Иоанна, мы с вами дойдем до Иоанна, будем читать еще послание апостола Иоанна. И уже давно, ой, как давно, читали в нашем цикле Евангелие от Иоанна. Вот Иоанн по-гречески пишет правильно, но очень просто. У него очень немного слов, у него очень немного грамматических форм, но каждое слово наполнено содержанием. А каждое слово не случайно. Его легко читать. Если кто-то из вас изучает или начинает изучать греческий язык Нового Завета, то, скорее всего, вам советовали начать чтение как раз с Евангелия от Иоанна. И потому что это известный текст, мы и так его знаем, и потому что он действительно просто пишет. Но за этой простотой глубина, как оно зачастую бывает. Настоящая глубина и настоящая простота как-то соседствуют друг с другом. Давайте почитаем ваши комментарии. Был очень хороший вопрос, на который я отвечу другим вопросом или целым рядом вопросов. Людмила пишет. Зачем Бог дал жизнь миллиардам людей, заведомо зная, что они отправятся в ад? Хороший вопрос. Я хочу, отвечая на него, задать вам встречный вопрос. А зачем мы рождаем детей, зная, что, ну, например, зная, что эти дети, что наши дети могут болеть, что наши дети могут страдать. Более того, скорее всего, они будут болеть, скорее всего, в чем-то они будут страдать, а что нашим детям может быть не сладко на этой земле. Теперь вопрос к родителям-христианам. А зачем мы рождаем детей, если у нас нет гарантии, что этот ребенок будет с Богом? Вот если вы на минутку об этом задумаетесь, и причем задумаетесь со всей серьезностью, то вам станет не по себе. А вот молодые родители, молодые семьи, или те еще, кто собирается создать семью, вы же хотите, чтобы ваш ребенок был с Господом. Вы не хотите, чтобы ваш ребенок вечно страдал. Так вот я вам скажу. Есть то, что ожидается от нас, есть то, что можем сделать мы и должны сделать мы. Но нет гарантии, что если мы все это сделаем, ребенок будет с Богом, у него есть свобода выбора. Вот тогда вопрос. А зачем давать жизнь ребенку? Ну, дает жизнь ребенку, конечно, Бог, да. Но зачем начинать рождать ребенка, который может потом страдать всю вечность? Но мы все равно приходим и приводим в мир детей, потому что у наших детей есть свобода. Теперь, если Бог знает, да, если Бог знает, что кто-то будет в аду, действительно, потому что есть греховная природа, но Бог также знает, что у каждого человека будет возможность услышать, покаяться. И более того, Бог спрашивает человека по той возможности, какая у него была. Если у человека была возможность услышать, покаяться, он спрашивает человека, исходя из этого. Я сейчас вот совершенно конкретно, совершенно нагло уйду от вопроса, а как будет Бог разбираться с человеком, который вообще никогда в жизни не слышал и не имел возможности слышать Евангелие? На этот вопрос есть разные ответы. Я сейчас вот намеренно, совершенно намеренно уйду от этого вопроса. Я просто скажу о том, что у каждого человека есть возможность покаяться. Зачем Бог создал людей? Зачем Бог дает людям жизнь? Затем, чтобы у них была возможность прийти к Нему, чтобы у них была возможность покаяться перед Ним. Теперь, когда мы с вами читали пророчество, читали пророческие книги, и еще будем, кстати, читать пророческие книги, потому что все, что нам с вами осталось в Ветхом Завете на данный момент, это как раз пророческие книги. Так вот, мы с вами замечали и еще заметим, как страдает Бог. Когда Бог говорит о том, что будет будет гибель для людей. Говорит о том, что будет мучение для людей. Тут важная вещь. Бог страдает. Богу самому это тяжело. И как Павел говорит, да, вот я предпочел бы сам быть отлучен от Христа, если бы это послужило к покаянию еврейского народа. Вот зачем Бог это делает? Потому что Он хочет, чтобы у нас была возможность покаяться. Он хочет, чтобы у нас была возможность прийти к Нему. Потому что альтернатива только одна. Альтернатива была бы в том, после греха Адама и Евы, альтернатива была бы в том, чтобы истребить все человечество. То есть не оставить даже Ноя и его семьи, а истребить всех. И интересно, что, я думаю, те из вас, кто с нами постоянно, или те из вас, кто постоянно слушает Священное Писание, читает Священное Писание, вспомнят ситуацию, когда Бог уже после Ноя сказал о том, что вот Он всех уничтожит и начнет новое человечество с другого человека, с еще одного человека. Но этот человек был против, и Бог услышал и с ним согласился. Вот кто это и в какой ситуации он так сказал, и в какой ситуации Бог услышал и согласился, и не стал делать то, что хотел. Он хотел создать новый народ, начиная уже с этого человека, а всех остальных истребить. Если напишите в чате, ну, скорее всего, прочитаем мы это уже в следующий раз, завтра в эфире, Бог даст, мы к этому вопросу вернемся. Так вот, Бог создал людей, Бог дает жизнь людям, чтобы у людей была возможность покаяться. Ну, а от того, что люди идут в ад, Богу, честное слово, гораздо тяжелее, чем нам с вами. Я вам скажу даже так. Про некоторых людей это очень плохо. Это плохо в этом признаваться. Вот, скажу. Про некоторых людей иногда и думаю, ну и вот и пошел бы он в ад. Ой, гори вот он. А потом я себя ловлю на этом и говорю, ну Бог-то так не думает. Бог хочет, чтобы все спаслись. Я понимаю, что разница огромна. И прошу Бога, Господи, помилуй. Иисус, дай мне, пожалуйста, милости. Жанна пишет, зачем врать своим детям, чтобы потом они поступали так же со всеми? Да, Жанна, вранье передается. Вранье действительно передается. Оно оказывается заразительным. Если ты врешь ребенку, ребенок решит, что это нормально. Ну, в некоторых случаях, по крайней мере. А уж какими будут некоторые случаи, это один большой вопрос. Так что вы правы. Миша Тимофеев напоминает о том, что важно, чтобы у человека был выбор. И Бог хочет, чтобы у человека всегда был выбор. Вот. И Петро нам напоминает, что это мы во времени. А книга написана и для тех времен, и для нас. Вот у Бога такого времени, как у нас, его нет. Мы во времени, а Бог вне времени. Это, кстати, напоминание и сущности пророческих книг в принципе. И пророчества в принципе. Смотрите, я об этом говорил, но опять у нас приходят новые люди, подключаются новые слушатели. И эти вещи, я думаю, что их нужно проговаривать. Как так Бог вчера, сегодня, вовеки тот же? И как так Бог вечен? Тут можно представить себе две картинки. Одна картинка. Некая прямая времени. Прямая, я напомню. Ну, это геометрия класса, так, наверное, пятого. Может быть, и раньше. Ну, где-то вот тех времен. Да, у прямой нет начала, нет конца. Вот некая прямая. И на этой прямой отложен отрезок. Точка А и точка Б. Ну, прямо в школьной геометрии. Так вот, точка А – это сотворение мира. А точка Б – это конец вот этого мира. Тот момент, когда Бог создаст новое небо и новую землю. Вот что это получается? Получается, что время, какое мы знаем сейчас, находится на отрезке. Вот на этом отрезке АБ. Да, от сотворения мира до конца этого мира. А Бог тогда в этой картинке, в этом понимании, находится на прямой. То есть он до точки А, он левее точки А, хронологически, до сотворения мира. И он будет, естественно, после точки Б, когда создаст новое небо, новую землю. Но в этой картинке Бог находится на прямой. И тогда непонятно, как это он везде. Потому что, ну вот, были пророческие времена тогда Ветхого Завета. Есть времена наши сегодняшние. Как он охватывает все? Но штука-то как раз в том, что Бог находится вне времени. Бог находится вне прямой. И это другая картинка. Бог не точка на отрезке. И даже не точка на прямой. Бог вне всего этого. Он создал эту материю. Он создал это время. И он смотрит на него целиком, как на свое творение. Маленький пример, такая аналогия. Когда мы летим на самолете, и мы взлетаем над городом. Конечно, это не наше творение, поэтому здесь аналогия рассыпается, очень быстро. Но один вариант. Мы ходим по городу, идем по улицам, и мы воспринимаем вот этот дом, вот этот перекресток. Да, и мы не можем воспринимать два дома, два перекрестка, две улицы, два района одновременно. А теперь представьте себе, что мы поднимаемся вверх на самолете, мы летим над этим городом, и мы видим сразу эти улицы, эти дома, эти перекрестки. Мы видим общую картину. Так вот, Бог вне времени. В том плане, что Бог видит общую картину. Именно так, кстати, устроены пророчества. Порой говорят, а почему Бог так перескакивает от одного времени на другое? От времени пророчеств, того, да, когда вот жил пророк, до того периода, который называется «Тот день», «День Господний». А он видит параллели. И он показывает нам параллели между разными событиями, разными периодами, которые, да, во времени на земле отделены друг от друга. А сейчас вам тоже еще одну аналогию, и это тоже такая самолетная аналогия. Представьте себе, что вы взлетаете над городом, и вы вдруг начинаете понимать, что город вот так построен не случайно. Вы начинаете видеть кольца, кольцевую структуру, ну, допустим, в Москве. Вы начинаете видеть какие-то особенности планирования. Вдруг до вас доходят удивительные вещи. Район, который находится на севере города, симметричен, допустим, району, который находится на юге города. И вы воспринимаете и то, и другое. И ваш взгляд может перемещаться от одного к другому. Потому что вы над этим, потому что вы вне этого. Собственно, вот так устроено все и здесь. Так устроено и в пророческих книгах. Именно поэтому Бог, находясь вне времени, может посмотреть на все с высоты, может показать нам вот эти параллели разных эпох, разных периодов, а потом спуститься и сказать нам, смотри, я тебе показал, как ты вписываешься в эту историю. Вот твоя жизнь должна этому соответствовать. Давайте помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою, мы славим Тебя, мы молим Тебя, будь с нами, веди нас, направляй нас сегодня. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1056-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами возвращаемся в Новый Завет, и мы переходим ко второму посланию Петра. Кстати, пожалуй, по поводу авторства именно этой книги спорят намного больше, чем о любой другой книге Нового Завета.
Зачастую говорится, что по поводу второго послания Петра есть намного меньше подтверждений подлинности этого послания, чем по поводу других книг. Честно говоря, я обычно в наших вводных беседах не углубляюсь в вопросы авторства и происхождения той или иной библейской книги. Но в данном случае здесь есть один интересный момент. Дело в том, что сегодня многие люди, в том числе и консервативные христиане, склонны пренебрежительно относиться ко второму посланию Петра, даже не включать его в библейский канон. Да, друзья, обычно я об этом говорю очень коротко, потому что для меня несомненно, что все это Божье Слово, вся Библия от начала до конца. Но тут я понимаю, что кто-то может упрекнуть меня в незнании современных критических теорий. Ну что же, давайте тогда все-таки разберемся с историей второго послания Петра. Действительно, прошло немало времени, прежде чем церковь признала это послание как каноническую книгу Писания. Принятие это произошло на Лаодикийском поместном соборе в 372 году нашей эры. Затем это решение было подтверждено в Карфагене в 397 году. Собственно, именно тогда церковь впервые определилась по этому поводу. Блаженный Иероним включил второе послание Петра в свой латинский перевод, называемый «Вульгатой». Однако, например, в старом сирийском переводе этого послания нет. Но с тем переводом, честно говоря, есть и другие проблемы, и вряд ли можно на его основании делать выводы о каноничности тех или иных книг Библии. А вот Евсевий, один из ранних церковных писателей, упоминал второе послание Петра среди спорных книг. Он не был уверен относительно каноничности этой книги. Ну и напротив, Ориген принимал это послание безоговорочно. Климент Александрийский его принимал и даже написал на него комментарий. И это послание цитируется также в Откровении Петра, книге, которая, как вы понимаете, в канон не входит. Очевидно также, что послание Иуды во многом опирается именно на второе послание Петра. Так что Иуда хорошо знал этот текст. Кстати, есть и другая теория, по которой послание Иуды было написано раньше. И тогда апостол Петр опирается именно на послание Иуды. Есть также аллюзии на второе послание Петра в произведениях раннецерковных авторов. Например, Юстина Мученика, Иринея Леонского, Игнатия, Климента Римского. Также нужно сказать, что Мартин Лютер принимал это послание как подлинное. Ну и с другой стороны, Жан Кальвин сомневался, но не отвергал. Ну а вот Эразм Роттердамский это послание отвергал. Вот такой у нас получается короткий взгляд на историю вопроса. И в профессиональной литературе вы, конечно, можете найти куда более полные обсуждения. Но почему второе послание Петра так часто отвергали? Мы с вами к этому еще подойдем. Скажу сразу, что речь идет прежде всего о языке. Язык второго послания Петра очень не похож на язык первого послания Петра. Лично я, кстати, считаю, что этот аргумент довольно слабый. Но мы к этому еще придем несколько позже. Давайте сначала посмотрим на некоторые аспекты, относящиеся к самому тексту, к содержанию этого письма. Например, здесь есть автобиографические подробности, которые меня убеждают именно в авторстве Петра. И мы с вами их увидим, читая текст. Порой спрашивают, почему второе послание Петра настолько отличается от первого? Однако с тем же успехом можно спросить, например, почему послание к римлянам настолько отличается от второго послания Тимофею? И это при том, что оба письма написал один и тот же человек, апостол Павел. Просто у этих посланий, этих писем, существенно различаются темы. И я вам скажу, есть немало общего, например, между вторым посланием Тимофею и вторым посланием Петра. И то, и другое – лебединая песнь великих апостолов. Да, друзья, мы с вами будем читать «Лебединую песнь» Симона Петра, так же, как мы уже читали «Лебединую песнь» апостола Павла. Не случайно эти послания так похожи друг на друга. Оба они содержат предупреждение, которым стоит внять церкви, чтобы заметить и правильно определить грядущее отступление. И вот мы с вами как раз живем в дни такого отступления. Ну или, по крайней мере, в дни его начала. Дальше будет только хуже. То, что во дни Петра и Павла было лишь маленьким облачком на горизонте, сегодня превратилось в настоящий ураган, который все заполняет и все закручивает вихрем. Апостол Петр предупреждает о ереси среди учителей. Апостол Павел же предупреждает о ереси среди мирян. Более того, и Павел, и Петр с радостью говорят о приближении своей смерти. Павел знает, что приближается время его отшествия. Он путь совершил, веру сохранил, и теперь готовится ему венец праведности. Ну и у Петра также звучит эта нота. Это нота победы, нота триумфа. Оба апостола, и это важно, пишут о том, что церкви нужен будет крепкий якорь во дни отступления, чтобы выстоять в бурю. Якорь этот – Божие Слово, единственная защита против грядущей бури. И неудивительно, что враг нападает как раз на второе послание Петра, потому что именно это – замечательный щит, способный отражать стрелы лукавого, выпущенные в нашу сторону. Так вот, во втором послании Петра мы читаем о приближающемся отступлении и о том, как подготовиться к этой буре. Так вот, готовиться надо через знание. Не только через веру в Иисуса Христа, но также и через познание Христа. Помните, как говорил Спаситель? «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». Итак, жизнь вечная заключается в том, чтобы знали истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Обратите, пожалуйста, внимание на слово «знали». Причем знали Его, а не только о Нем. У нас сегодня слишком много разговоров вокруг да около. Но это просто смешно. Или даже в данном контексте, пожалуй, грустно. Это как иногда говорят: давайте основываться на христианских ценностях, но без Христа. Так ведь это все равно, что испечь яблочный пирог без яблок. Если вы христианин, то вы должны знать Христа, не просто о нем, но его лично. Важнейшая тема второго послания Петра – также отступление – и защиты от грядущего отступления для нас будет знание. Но как обрести это знание? Откуда оно приходит? Как его достичь? Как его умножать? Единственный способ – через Божие Слово. То, что Петр называет словом пророчества. Понимаете, христианская жизнь – это ведь больше, чем просто рождение. Это еще и рост – развитие. Мы призваны возрастать. И для меня ключевым во втором послании Петра является его последний стих. Петр пишет: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Вот это действительно ключевая мысль. Возрастайте в познании Иисуса Христа. И вот именно по этой причине я всегда говорю так. Я не гинеколог, я скорее педиатр. Разница проста. Гинеколог помогает при родах. И да, мы получаем множество писем от людей, которые через Божие Слово и через эти передачи пришли к вере. Однако изначально целью нашего служения – было помочь христианам возрастать. Ну, чтобы младенцы-христиане могли расти. Поэтому и говорю, я скорее педиатр. Мое дело дать этим детишкам молоко, а потом уже и твердую пищу. И вот именно об этом и говорит апостол Петр. И скажу вам так. Невозможно прожить в наше время отступления, если не знаешь Божие Слово. И мы эту мысль еще будем развивать. Я считаю, именно это основной темой послания.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иногда говорят, что словарный состав первого и второго послания Петра существенно различается. Да, различия, конечно, есть, и они обусловлены различием темы. Однако есть и слова, повторяющиеся в обоих посланиях. Например, это слово «драгоценный». Вот так. Суровый рыбак говорит о драгоценном. И есть, например, слово «вера». В первой главе послания оно встречается дважды. Но все-таки ключевое слово здесь – знание. Это слово, а также его производные, встречается в послании 16 раз. И главная мысль как раз в последнем стихе. «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». «Возрастайте» – это повеление, которое дает апостол в своем последнем или заключительном послании. Мы тут с вами начали говорить о знании, но ведь тогда, в то время, были люди, которых называли гностиками. Они претендовали на некое эзотерическое, особое знание, которого не было у других. Ну, типа, ты это узнаешь, и ты будешь одним из нас. Но вот Петр, как и Павел, говорит, что смысл подлинного знания – это познавать Иисуса Христа. А теперь скажу несколько слов о плане второго послания Петра. Его составные части получаются короче, чем это было у меня обычно, ну и конкретно, чем это было в первом послании Петра. А план получился, если хотите, более дробный, более тонкий. Почему? Да очень просто. Потому что здесь рассматривается сразу несколько важнейших тем. Апостол Петр в своем последнем послании говорит о том, что для него самое главное. Вот смотрите, что у нас получается. Первая глава, стихи с 1 по 14, говорит о том, что возрастание в христианских качествах дает нам уверенность. Дальше, все еще первая глава, стихи с 15 по 21, говорится об авторитете Священного Писания, подтверждаемом сбывшимися пророчествами. Далее, вторая глава – отступление, привнесенное лжеучителями. Дальше, третья глава с 1 по 4 стихи. Говорится о том, что отношение к грядущему возвращению Господа – это и есть испытание на отступничество. Иными словами, вот отступники мы или нет, можно определить по тому, как мы относимся или насколько мы ожидаем второго пришествия Христа. Ну и дальше. Божья программа для мира. Здесь говорится о трех мирах в одном. Это третья глава с 5 по 13 стихи. Тут интереснейшее место, интереснейший пассаж Священного Писания. И, даст Бог, мы к этому тоже подойдем. И, наконец, в стихах с 14 по 18 увещевание верующим. Мы, собственно, из этого увещевания с вами сегодня уже читали. Да, перед нами замечательное послание. И вот уже в первой главе, первом стихе, перед нами мысль о том, что глубокое знание Бога и Господа нашего Иисуса Христа – это и есть основание, на котором зиждется христианский характер и сила для христианской жизни. Давайте же сегодня начнем читать второе послание Петра, первая глава, первый стих. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». И вот, друзья мои, когда я вижу в первом же стихе фразу драгоценная вера. А потом вижу в послании снова и снова это слово «драгоценный». Я сразу узнаю почерк апостола Петра. Это авторская подпись, если хотите. Он как будто подписал для нас это послание. И еще один момент. В начале своего первого послания он представился просто как Петр. Сейчас же он пишет Симон Петр. Два имени. И я напомню, что имена в то время имели особое значение. И значение имен люди понимали, на них люди обращали внимание. Да, кстати, имена ведь и сегодня имеют особое значение. Конечно, вы знаете, что значит ваше имя. Но далеко не всякий человек согласится, что имя как-то указывает на характер или соответствует характеру. Но в те времена, в библейские времена, это было очевидно. Симон – это было имя, данное ему при рождении. Ну, а имя Петр, Петрос, дал ему сам Господь Иисус Христос. И вот здесь он сочетает оба имени – слабый и сильный, неуверенный и укорененный, дерзкий и дерзновенный. Он был и тем, и другим. Но вот когда мы подходим к его посланиям, мы видим, что он тверд, как скала. Это человек, который будет ведь буквально распят за Христа. И не мое дело его критиковать. Я говорю об этом, потому что, да, сегодня есть немало людей, которые критикуют апостола Петра. И они не испытывают по этому поводу никаких угрызений совести. Нет, друзья, это не мое дело, и я даже вам скажу, это и не ваше дело тоже. Итак, Петр называет себя служителем, рабом. Он не требовал какого-то особого возвышенного положения в церкви. Но при этом он апостол, у него апостольский авторитет. Однако он лишь один из апостолов, не единственный. Даже не высший апостол Иисуса Христа. К кому же он пишет? Давайте перечитаем конец этого стиха. «Принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тут есть очень много интересного. Я сейчас не смогу уже говорить об этом подробно, но скажу хотя бы коротко. Ведь Петр говорит здесь замечательную вещь. Когда он говорит «вера», он имеет в виду то вероучение, которое мы и называем Евангелием, евангельской верой. Это вся ее совокупность. Вы ее приняли, вы ее получили. Ну а что с ней делать – это уже ваша ответственность. Это зависит от вас. Понимаете, люди не приходят ко Христу по одной простой причине. Опять-таки, мы об этом с вами уже говорили, я здесь повторяюсь, но это важная история. Потому что иногда люди придумывают самые разные причины того, почему они неверующие, почему они не христиане. Но вот что говорит Божие Слово. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 15-16 стихи. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Заметьте, пожалуйста, слово «сердце». Оно еще пригодится нам дальше. И читаем 16 стих. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». О чем говорит здесь Павел? Когда сердце обратится к Господу, тогда эта завеса с глаз спадет. Это покрывало снимается. Понимаете, причина, по которой сегодня люди не обращаются к Господу, далеко не в их разуме и далеко не во внешних условиях. Люди зачастую говорят, что причина во внешних условиях. Вот я живу в такое время, я живу в такой ситуации и так далее. Нет, с библейской точки зрения это не так. Причина не в их воспитании. Иногда говорят, меня так воспитывали, и я не могу стать христианином. Опять-таки, с библейской точки зрения, причина совсем не в этом. Причина в сердце человека. В жизни такого человека есть грех, и он просто не хочет верить, потому что он осознает, он понимает, что вера подразумевает, что он должен будет отвернуться, отказаться от этого греха. Грех оказывается человеку милее и ближе, чем Божие Слово, чем личность самого Бога. Кстати, иногда здесь бывает такой гиперкальвинизм. Некоторые, даже наслушавшись всяких подобных рассуждений, говорят, я, наверное, предизбран на погибель. Да, вот есть Божие предизбрание, и говорят, я предизбран на погибель. Друзья, не говорите, что вы предизбраны на погибель. Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. Но причина в том, что у вас в сердце грех, и вы не хотите прийти ко Христу. А значит, есть один путь – оставить свой грех, отказаться от него. Тут есть еще одно важное слово – это слово «праведность». В русском переводе написано «правда». Но, как мы уже отмечали, таким образом переводится греческое слово «праведность». И вот смотрите, что здесь получается. «Принявшим с нами равно драгоценную веру, по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Мы приняли равно, то есть так же, как и апостолы, драгоценную веру, и произошло это по праведности, которая дана нам через Иисуса Христа. Здесь нужно понимать следующее. Мы ведь часто говорим, что Иисус взял на себя наши грехи. Ну, то есть мы приходим ко Спасителю, и мы говорим, «Господи, Ты взял на себя мой грех». И это действительно так. Но на этом не нужно останавливаться. Давайте не забывать и про вторую часть. Он не только взял на себя наш грех, Он еще и дал нам свою праведность. Понимаете, если бы Он только взял наш грех, то мы бы с вами были такими бывшими преступниками, прощенными, которых отпустили на все четыре стороны. Более того, мы были бы людьми опустошенными. То, что в нас было, от нас удалено. И ничего нового взамен мы как бы не получили. Но, друзья мои, это не библейский подход. И поэтому, когда мы проповедуем Евангелие, когда мы говорим Слово Божие, нужно делать следующий шаг. Не просто говорить и показывать людям, что Христос взял на себя наши грехи, но идти дальше. Показывать, что Христос дает нам свою праведность. Мы обрели новое положение перед Богом, и оно как раз и в Иисусе Христе. Мы приняты Богом в возлюбленном. И вот это важнейшая мысль, которой начинает апостол Петр свое послание. Самоидентификация христианина. Я понимаю, что звучит это довольно сложно. Что это за самоидентификация? Это, по большому счету, ответ на вопрос «Кто я?». Кто я по сути? Кто я по природе? Кто я во Христе? Так вот, что получается. По сути, мы Божие творение. По природе мы грешники, унаследовавшие греховную природу. По Божьей милости, по Божьей благодати мы оправданы. Иисус умер за нас. Мы стали Божьими детьми. И по Божьему действию мы имеем праведность Иисуса Христа, которая есть в нас. Он преображает нас. Он меняет самую нашу суть. Уже сейчас, здесь, на земле, постепенно. Ну а полная перемена, полное преображение будет тогда, когда мы встретимся со Христом в вечности. Продолжим нашу беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.